Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мудзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь. Будем рады. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Долго мы с вами здравствуйте, не виделись. Надежда.
Ой, долго. Практически месяц, да. Наверное.
Но вот обычно... вы уже поправились. Вы да. Свежи, как майская роза.
Да, но у меня, к сожалению, будни были не столь праздничными, как у вас. Я знаю, там кое-где побывали, кое-что.
У меня масса впечатлений. Я потом, если останется время, расскажу обязательно.
Поделитесь, потому что у меня впечатление исключительно о касторке и пилюлях, а у вас как-то должно быть повеселее. Но вот обычно, когда люди встречаются после долгого расставания, принято делиться какими-то приятными новостями, а у нас в нашей повестке их вроде как и не обнаруживается. Вот, к сожалению, так как-то пространство вокруг сейчас организуется. Давайте начнем сегодня не с политики, как принято, а с культуры, которая обычно принято завершать серьезные дискуссии, а мы начнем. Я имею в виду выступление Константина Райкина, которое, в общем, потрясло во многом и культурную общественность, и околокультурную, и, не побоюсь этого слова, совсем бескультурно. Не будем, наверное, тратить время для того, чтобы вводить наших слушателей в курс проблемы, потому что полностью выступление Константина Райкина, оно доступно в сети, с ним можно ознакомиться. Но смысл в том, что Константин Райкин на данный момент очень сильно недоволен политикой в сфере культуры. Да, он говорил про множество запретов, и гласных, и негласных, про возвращение цензуры и так далее. А на ваш взгляд, насколько эта проблема, во-первых, глубока, и, во-вторых, насколько вы согласны с Райкиным или готовы с ним поспорить? Как, в общем-то, многие уже сделали.
Ну что ж, начнем с Райкина. Нет, неправильно, нехорошо звучит. Начнем с Константина Райкина.
Так лучше.
Значит, так лучше. Сразу должен сказать, что я послушал полностью это выступление, чтобы не быть, давайте спорить на тему взлета и падения Голливуда, не посмотрев ни одного фильма, когда интуиция заменяет информацию, как в свое время Жванецкий. Нет, я знал, что мы об этом обязательно будем говорить, поэтому я так готовился. Я его послушал, я читал отклики самые разные и, в общем... имею на этот счет свое мнение. Я должен сказать, что Константин Райкин не мой кумир. В том смысле, что я не разделяю... Я не его поклонник, да, так сказать. Я не разделяю, вот эту эстетика там театра «Сатирикон». Она не моя. И я знаю, что в профессиональной среде его очень высоко ценят, и я думаю, что заслуженно, да. Я думаю, что он колдун, да, то по количеству магической энергии, которую я в нем ощущаю. Ну, просто цвет этой магии таков, что это не мой любимый цвет. Я последнее, что видел в «Сатириконе» Ромео и Джульетту, когда они приезжали на гастроли достаточно давно, и не могу сказать, что мне очень понравилось, хотя это сильный спектакль. Ну, просто вот...
Ну, те художественные приемы, которые там использованы,
это просто не совсем,
вам оказались не очень
близки. Совсем мое,
да,
Мне никогда не нравились его танцы, он себя там великим танцором считал и раньше любил танцевать в разных там фильмах. Вот эстетика этих танцев тоже, она от меня далека. Я думаю, что мы вообще на многие вещи с ним в жизни, да, смотрим по-разному и... Я думаю, что он ближе к либералам, Я, собственно, стараюсь от либералов подальше. Я не следил за его взглядами. Я не знаю, какие у него там на разные.
Вы знаете,
да?
Честно говоря, насколько я понимаю, он их публично не так часто и обналичивал.
Я хочу сказать, что дело не в этом.
Я
хочу сказать, что совершенно не важно, как я к чему вот в этом плане отношусь, потому что Под каждым его словом, то, что он сказал, я готов подписаться. При всех наших наверняка вот разных взглядах и так далее. Но при этом, значит, я должен добавить кое-что. Значит, абсолютно легко подписываюсь под всем тем, что он сказал, в том числе потому, что ничего особенного он не сказал. Он сказал достаточно очевидные, да, значит, абсолютно какие-то здравые вещи, которые, в общем, ну, почти что из серии «Волга впадает в Каспийское море». Вот то, о чем он говорил, это очевидно любому нормальному, совершенно не взбесившемуся, так сказать, человеку, который, ну, имеет навык критически относиться к действительности.
Но, тем не менее, он это первый сформулировал и вбросил в публичное пространство.
Знаете, больше всего...
Остальные, получается, молчали?
Знаете, больше... всего, что это больше всего напоминает. Помните, такой казус Парфенова был, который на вручении премии однажды, там, много лет назад, тоже, так сказать, волнуясь, запинаясь и так далее, значит, толкнул прокламационную, так сказать, такую речь, после которой он был там как-то так мягко репрессирован, там, значит, куда-то задвинут, куда-то отодвинут. И там тоже не было ничего такого, значит, вот... Типа, там, сейчас всех в клочья порву, разорву, так сказать, призвал к свержению и выходу на улицу. Ничего не было там на самом деле. То, что говорил Райкин, важно, потому что он действительно внятно сформулировал вещи очень простые, но они одновременно очень важные, потому что это про здесь и про сейчас. Я думаю, что Райкин говорил не только о театре, потому что, значит, Песков, реагируя, пресс-секретарь нашего президента, реагируя на вот последующую всю ситуацию по поводу выступления Константина Райкина и реакции на него разных там персонажей, он говорил, я вот только типа не понял, а что же такое... Какая такая цензура? Кто Константину Райкину что запрещает делать в «Сатириконе»? И это абсолютное лукавство, причем лукавство со стороны Пескова злонамеренное, потому что Песков не такой дурак, чтобы не понимать, что речь идет о более общих вещах. Он совсем не дурак, Песков, да? Был бы дураком, не было у него таких часов и такой навки, да, так сказать... Но просто он скользкий, как налим, как все в партии ЛДПР, да, так сказать. И поэтому вот так вот начал выворачиваться. Где, мол, Райкину запрещают в «Сатириконе» что делать? Да дело-то не в «Сатириконе». Райкин говорил в целом об атмосфере в нашей стране сейчас. И Райкин в своем выступлении очень четко дал оценку этой атмосферы. По крайней мере, я так понял его. И я абсолютно согласен с ним, что атмосфера ужасная. Атмосфера абсолютно затхлая. Атмосфера, в которой причудливым образом сложилась такая странная, знаете ли, комбинация запахов таких вот... которые вот перемешиваясь дают совершенно какой-то невообразимый эффект. Это одновременно запах плесени, ладана, понимаете, скисших щей, казарменного гуталина, понимаете, гламурно-прошмандовочного парфюма такого густого и запаха чекистской параши, в которую кровью блюют, не переставая с 37-го года, понимаете?
Слушайте, вот так хорошо. Вот, мне так приятно вас слушать, даже перебивать не хочется. Вот,
понимаете, в такого рода атмосфере мало что хорошего может родиться. Понимаете, мы ждем каких-то творческих успехов, да, новых взлетов, новых смыслов, но в такой вот атмосферке, понимаете, может родиться только какая-то крыса-мутант, да очередной поп, понимаете, с дорогими часами, значит, на руке распевающие комсомольские песни, понимаете. Но это не совсем то, как вот мне кажется, что нужно нашей стране. За атмосферу, вот за эту, абсолютно точно, так сказать, несет ответственность в том числе власть. Потому что в такого рода атмосфере, находясь, народу трудно переживать те тяготы и невзгоды, которые выпадают на его, в общем-то, и без того нелегкую жизнь в этот конкретный сложный из-за международной обстановки период. Когда Райкин говорил о цензуре, речь совсем не шла о театре «Сатирикон», хотя я слышал что-то, что Райкину сказали там по поводу какого-то спектакля, про какого-то там мальчика-гея, там чего-то такое. Я не люблю мальчиков-геев, вот, и девочек-геев я не люблю, и взрослых-геев, значит, всю эту, так сказать, весь этот ансамбль пидорушки мне совершенно не близко, так сказать, это все. Но я уверен, я так понял, так сказать, Райкина, что речь глобально идет о цензуре в нашем царстве-государстве, я могу так сказать. И эта цензура есть. И я приведу примеры того, насколько она маниакально-кретинская просто. Потому что, когда, опять же, Райкин говорил, что есть люди, которые нас норовят утащить в прошлое, причем даже не в Брежневское, а еще подальше, туда,
да.
Значит, это не спекуляция либеросящая, да, так сказать. Надя, я просто вот буквально несколько вам приведу, значит, примеров таких тезисов, чтобы не казалось вот преувеличением, да, значит, о том, о чем говорил Райкин. Бог ты с ним, что мой бандитский Петербург весь изрезан. Оттуда давным-давно вот, то, что показывают по телевизору, убрано все. Понимаете, даже слова, которые вовсе не являются ненормативными, да, там, значит, там какие-то бандитские прибаутки, какую-то голую Дроздову, так сказать, уже там, значит, все, нельзя, чтобы голая Дроздова, понимаете, была. Бог с ним, это Константинов, это низкопробный, так сказать, бандитский Петербург, как недавно Познер тут, значит, с Бортко беседовал на Первом канале, говорит, ну да, бандитский Петербург, потому что вы там 5 лет в простое были, вам же деньги были нужны, такая, значит. Подача была, так сказать, у этого мощного старца, так сказать, носителя, значит, высокой нравственности. Но фильм «Батальоны просят огня», фильм, который признан всеми вообще совершенно, и который был снят в цензурные советские годы, вот этот фильм, который прошел, так сказать, сито советских всех вот возможных советов, так сказать, и прочее, да, они в этом фильме находят, что вырезать, замазать и запикать. Когда Скляр дерется с власовцем на, значит, колокольне, это наши новые вот охранители, ревнители, так сказать, и защитники, поборники, вот эти вот все, вот эти вот хоругвеносцы, они запикивают и вырезают слово «сука», которое, так сказать, в полубое произносит Скляр, когда он обнаруживает, значит, что это вот русский с ним дерется насмерть, власовец. Вы что, рехнулись, что ли, совсем, так сказать? Вы, ну, у вас уже... Вы хотите святее Папы Римского быть, да? Вы хотите быть более нравственным, чем ЦК КПСС вместе, так сказать, с тогдашним комитетом госбезопасности, где служил наш президент? «Батальоны просят огня»... Ну, во-первых, это надругательство, да? Во-вторых, это, ну, вообще-то нарушение авторских прав... И в-третьих, это дикое ханжество и лицемерие совершенно. Это дикое ханжество и лицемерие, а ханжество и лицемерие — это гораздо более безнравственно, чем слово «сука» произнести. Или слово «жопа», понимаете. Фильм, французский, комедия «Четыре мушкетера», на который я ходил ребенком в кинотеатр «Ладога», значит, у себя на Охте. Мы ходили, так сказать, он не был там детям до 16, мы спокойно покупали билеты, ходили там далее. А там такая сцена есть, там герои этого фильма... Все, наверное, подзабыли. Это такой старый-старый фильм. И там не про мушкетеров речь идет, а про слуг этих мушкетеров. И вот эти слуги, они одновременно являются каким-то популярным французским ансамблем того времени, когда он снимался, в 70-е, да? Такая легкая комедия, да? Вот, значит, все основные подвиги совершают слуги. Планше, Мушкетон, там, ну, вот эти все, так сказать, да? В момент дуэли между мушкетерами и гвардейцами кардинала, вот эти хитрые слуги, пронырливые бестии, значит, придумали, а вот она, наша красавица, так сказать, идет. Скоро все это, кстати, тоже будет, надо замазывать, вот это вот эти все проходы.
Ну, пока
значит,
еще можно.
Да, с чаем, так сказать, и с татуировками. Но пока вот у нас еще, значит, не пришел Роскомнадзор. Спасибо, Катенька. Вот. Они придумали с такими дистанционными ножницами срезать штаны с гвардейцев кардинала, И вот они фехтуют, и тут у них падают штаны, и там, значит, голая мужская задница. Недавно по какому-то каналу, так сказать, такому, знаете, вот, что называется, 39-му, не помню, как он называется, смотрю, значит, это вот какая-то ностальгия возникает, да, детство вспоминаю. Как только падают штаны, так сказать, у этих, они замыливают эти задницы. Понимаете, так сказать, ну, вот, размывают вот это. Господи ты, боже мой, советские чиновники от проката иностранных фильмов до этого не додумались. Вы до этого додумались, вы обалдели вообще. Анжелика, маркиза Ангелов, так сказать, не может показать свою восхитительную грудь, потому что это неприлично и, очевидно, угрожает моральному здоровью нации. Это безумие совершенно. Наконец, вы посмотрите на то, какое скотство у нас по центральным нашим каналам идет, какие вот эти сериалы, фильмы и так далее, да? Скотство даже не в том, что они драматургически абсолютно бездарные на одно лицо. Они настолько трусливы, что даже там, где речь идет о современности, нет никакой привязки к этой современности. Знаете, герои на кухне не говорят ни про Путина, ни про Медведева, ни про патриарха, ни про Украину, ни про Сирию, ни про вообще ничего, ни про Крым, ничего, никогда нет этого. Они живут в каком-то самокастрированном таком мире, понимаете, так сказать, как будто это какая-то вообще другая Россия, так сказать, колония на Марсе, так сказать, она идет, значит, своим самостоятельным путем. И это понятно, почему идет. Это идет от трусости, да? Потому что, ну как же мы будем художественным образом осмысливать современность? Ведь это всегда предполагает критический взгляд, да? Дело в том, что, значит, вот... Это очень важный момент, да, значит, художественными приемами через книги, фильмы, сериалы и, значит, все остальные виды искусства, да, значит, если там фигурирует что-то вот такое актуальное, то, что вот для нашего дня, мы как бы разбираемся, мы задаем, нация разговаривает сама с собой. Она задает себе сложные, неприятные вопросы, дает на них какие-то ответы и пытается нащупать какие-то правильные ответы, да, какие-то правильные смыслы, да, как-то вот сублимировать, понимаете, какие-то вот эти вот идеи и вызовы, которые, так сказать, у нас идут. Если народ этого не получает, да, если с народом нет такого диалога, возникает вопрос, а почему нет-то? Почему нет? И ни на одном канале этого нет. Все боятся этой современности, да? Ну, потому что скользкая, очень опасная тема. Ты там чуть-чуть что-то такое скажешь, как вот Райкин, да, который сказал, очевидный совершенно всем, что тут началось? Какие-то, понимаете, повылезали со всех сторон. Какой-то байкер, понимаете,
нет,
совершенно
безумный. Нет, ну мы сейчас про это поговорим, про все, ведь, значит, понимаете?
Нет, я просто, понимаете, послушай, байкер, это какой-то байкер, по которому вообще непонятно, он умеет читать, писать-то или нет, да, так сказать, какой-то дремучий, так сказать, человек на мотоцикле говорит, что байкер, хотя байкеры всегда в оппозиции, да, байкеры это протест, байкеры это свобода, байкеры это анархия, так сказать, это никакая не...
Начиная с того, что байкеры это вообще немножко даже не наша субкультура для того...
Я про это-то молчу, так сказать, да, там, слово культура к этим байкерам вообще... Но ты же должен, так сказать, если уж ты такой весь в кожанке, так сказать, и весь такой вот неформальный, что ты все время при власти трешься-то, понимаете, так сказать?
Нет, Андрей, ну с другой стороны, а кто этого персонажа, который действительно похож на какого-то персонажа из зоологического музея, сделал публичным человеком? Не наша ли это власть? И не наш ли это федеральный канал? Вообще, почему мы о существовании этого человека вообще узнали?
Я об этом и говорю. Я говорю о том, что вот эта густопсовая атмосфера, которая у нас сложилась, это, во-первых, так сказать, прямая ответственность власти здесь совершенно точно есть. Хотя бы в том, вот, кого ротируют, кого раскручивают, кого не раскручивают. И второй момент. Еще раз говорю, да, для чего нужна нормальная, здоровая, творческая атмосфера, да, где хотелось бы делать, экспериментировать, да, там, ошибаться, но все равно идти вперед, там, и так далее. И обязательно про актуальное, про сегодня, про сейчас, про сложное, да, потому что только так мы сможем двигаться дальше. мы поговорим отдельно про Валдайский клуб и про то, как там отвечал Владимир Путин. Но вот к нашему вот этому первому вопросу. Слабее всего наш президент выглядел, когда Николай Злобин, которому я его не люблю, мне он лично неприятен, да, так сказать. Я с ним в том числе один раз вот на телевидении так вот сцепился еще, когда меня на Пятый канал приглашали, да, и мне ни позиция его не близка, ни вот это вот постоянное лоббирование американских взглядов и интересов там и так далее. Но он ему задал, Путину, очень дельный вопрос, надо сказать, да. Он ему задал вопрос про национальные интересы. Что же такое, вот вы много говорите о национальных интересах России, говорите о том, что их надо защищать, а что это за национальные интересы? Отсюда очень близко от национальных интересов до национальных смыслов, до национальной идеи, да, до, значит, вот всего вот этого важного. И Путин вот выглядел достаточно слабо. Он отшутился. Он сказал, национальные интересы наши, ну вот что русскому человеку хорошо, то и есть наши национальные интересы. Понимаете, это такой ответ вот такого,
да,
такой, такого, знаете, вот веселого двоечника, который не знает, что отвечать на экзамене, да, и, значит, вот берет и отшучивается в надежде на то, что, так сказать, пройдет. Не пройдет. Дело в том, что это вопрос вопросов, да, значит, мы должны понимать, наша национальная идея – это то осознание, кто мы сегодня и сейчас.
Ну так мы осознали, мы народ богоносец, значит, у нас духовные скрепы.
Значит, перестаньте, я про серьезное говорю, да, вот кто мы сейчас и куда мы должны двигаться, и почему мы из пункта А должны прийти именно в пункт Б, а не С, да, так сказать, и что мы будем там делать, да, это такой план, да, так сказать, как нынче говорят, дорожная карта, да, значит, это наша миссия, да. Потому что мы просто хотим отстоять, значит, суверенность нашей страны. Хорошо, отстояли, и что? А просто жить-поживать и так сказать, бока наедать, что ли, не пойдет. Да? У нас должен быть смысл нашего существования и так далее. И когда Пескову журналисты говорят, а вот не встретиться ли бы нашему президенту с вот деятелями культуры и так далее, а Песков говорит, вы думаете, у Путина так много времени? Вот это тоже глобальная, серьезнейшая ошибка. У Владимира Владимировича никогда нет времени именно на это. В своих посланиях, в своих прямых линиях, да, вот последнее, о чем он говорит, как, либо вообще не говорит о культуре, либо очень коротко, вот, да, вот духовные скрепы, так сказать, поехали дальше. Но дело в том, что вот он сказал, что национальные интересы отшутился, да, потому что с этим проблемы, потому что в тактике все хорошо, стратегия мутная и непонятна. Да? Национальная идея, которая выражает, собственно говоря, наши национальные интересы, это должно быть сформулировано. Но формулируется это зачастую не чиновниками и не генералами. Это чаще всего нащупывается как раз художниками, как это ни странно, потому что они, перерабатывая действительность, могут натолкнуться на ту формулу, да, которая вот важна, нужна, да, так сказать, которая поведет, позовет, да, так сказать, откроет какие-то новые перспективы. Но вот эти формулы могут возникнуть, опять-таки, только в том случае, если это работает, и если есть на это запрос. Обязательно должен быть запрос. У нас дикие проблемы в сфере кинематографа. Ну, потому что там, давайте называть фильмы, которые стали событиями. Из уважения назовем два каких-нибудь, да, значит, и потом скажем по-тихому, что, ну, вот,
по можно было не называть. По этому поводу очень хорошо Гришковец высказался по поводу текущего состояния кинематографа. Просто если не читали, то почитайте. Всем рекомендую. Статья у него называется «У меня не осталось надежды на наше кино». То есть это я к тому, да, что вы не одиноки в своих оценках.
Вы знаете, не потому, что я гений, а потому, что это точно так очевидно, как все то, о чем говорил Константин Райкин. У нас дикие проблемы с литературой, и особенно с литературой вот нормальной, серьезной, про сегодняшний день, ее просто нету. Либо, значит, какие-то, значит, колонки либерасов, так сказать, а вот художественно осмысленных каких-то вот нету. Понимаете? Либо то, что есть, это, ну, так, ниже плинтуса какие-то, значит. А вот такого вот важного, значительного, прорывного, да, чем бы мы могли гордиться в мире, да, чтобы все кидались тут же переводить и так далее, этого, ну, просто практически нету. У нас дикие совершенно проблемы с телевизионным форматом, понимаете? Потому что, ну, это безумие, еще раз говорю, да, это все... Очень плохо и тяжело. Скажите, а в живописи что-то у нас такое вот интересное происходит? А в скульптуре?
Ну, вот у нас есть художник Вася Ложкин, картина которого была признана экстремистским материалом.
Вася Ложкин, понимаете, это все-таки такой вот... как бы это сказать?
Такой
это
художник понарошку.
Перформанс, да, так сказать. Это такой немножко фрик, понимаете? Я говорю о такой вот нормальной живописи. Я не поклонник всего вот этого, значит, нового искусства там и так далее, понимаете? Потому... А у нас вообще все свелось только к этому. У нас спектакль становится событием только когда его запрещают, как Тангейзер, понимаете, так сказать. А на остальное особых очередей, значит, как-то вот... вот где у нас новая Юнона и Авось? Где у нас новый Гамлет какой-то, понимаете, как на Таганке был, да? А мы привыкли гордиться своей музыкальной культурой, да? У нас вон в Санкт-Петербургском союзе композиторов несколько сотен композиторов. Вы мне, Надя, так сказать, если я вас пытать буду с паяльником, не назовете 15, понимаете, из них.
Я 5 не назову, но, может быть, это особенности моего недовоспитания.
Ну, вы знаете, все-таки не из рабочего класса. Знаете, ручки у вас, замечу, не шахтерские, как вместе встречи, так сказать, да, говорил этот... Копченый, что ли, или кто там?
Кто-то, да, кто-то из них.
Нету. Почему? Все по этому самому. Потому что у нас атмосфера совершенно затхлая. Потому что наши власть имущие на это все, так сказать, внимание не желают совершенно обращать.
Так, нет, Андрей, просто понимаете, вы действительно очень красиво и очень правильно сейчас рассказываете о том, что происходит, но тем не менее, ведь эта проблема возникла не вчера и не позавчера. То есть симптомы отдельные, да, которые потом связались в единую цепочку и привели вот к такому плачевному результату, притом я подписываюсь под каждым вашим словом, они начали возникать еще несколько лет назад.
Ну, вы понимаете, дело в том, что количественное накопление, да, оно все-таки дает рано или поздно какой-то качественный скачок.
Но при этом, но ведь опять же получается, да, что корни, опять же, в политике и во власти.
Корни в политике
которые,
и во власти,
да, которые проводят эту политику, притом это было абсолютно публично.
Я при этом...
Ведь тех людей, которые сейчас, да, правят бал, и которые сейчас, да, возникают в публичном пространстве и уже набираются действительно наглости, да, там, как-то вообще комментировать, да, то, что
поучать,
да, Константин Райкин. В общем, ну, вот мы с вами, да, как люди, занимающиеся журналистикой, ну, мы что, никогда не знали о таком деятеле, как Кургинян, или мы никогда не знали о таком писателе, как Проханов?
Не, ну, я не согласен с вами, так сказать, по поводу Кургиняна и Проханова. Кургинян и Проханов, так сказать, фигуры крайне своеобразные. Я не поклонник ни одного, ни другого. Значит, трудно найти более напыщенного человека, чем Проханов. Я вот на последнем книжном салоне с ним немножко поговорил, так сказать, никакого удовольствия не получил. Очень-очень-очень глубоко о себе думающий человек, так сказать. Глубина эта, значит, шахтерская совершенно не соответствует уровню, да, его, значит, мастерства, скажем так. Но это так бывает. Но, тем не менее, они, это просто люди, которые высказывают какие-то свои, значит, иногда достаточно радикальные взгляды.
Да, все правильно. Но просто когда одни люди, да, вот даже вот выше названные, да, очень часто и очень помногу высказывают свои взгляды, а других взглядов не предоставляется, вот мы немножечко, да, скатываемся вот к тому дремучему средневековью.
Я не могу сказать, что это так. Я не согласен. Я как раз могу сказать, что вот в этом аспекте, да, вот когда другие взгляды... посмотрите все дневные ток-шоу, начиная с Норкина и кончая там, я не знаю, вот там на Первом канале, там представлены достаточно... В этом смысле Значит, удивительно, но так, да, так сказать, звучат там абсолютно противоположные, так сказать, взгляды. Там постоянный гость на этих передачах совершенно безумный Чубайс, который...
Ну, не постоянный, там была большая пауза в его появлении.
Нет, Игорь Чубайс, философ, так сказать, постоянно, так сказать, несет всякую ахинею, так сказать.
Нет, ну, вы видите, как у него,
такую, да? Такую же, как Проханов, только они из двух разных углов ринга, так сказать, выдают эти свои... Значит, оголтелости всякие, так сказать. Поэтому дело не в этом. Я вообще считаю, что за атмосферу в стране отвечает много кто, в том числе просто мы, вот как люди, да, потому что мы выдаем, как говорится, свои запахи какие-то, они вот складываются во что-то. Но отдельно такую вот очень большую ответственность, это действительно СМИ, средства массовой информации все, и культура. Потому что культура... Да, тоже вот выдает определенные тренды, да, значит, художественные вот эти все смыслы, псевдохудожественные, вообще не художественные и так далее. У нас с этим действительно проблема, да, значит, определенная такая поляризованность СМИ, она чувствуется. У нас самый большой дефицит – это нейтральные СМИ, объективные СМИ, которые не с вашими, не с нашими, да, так сказать, которые пытаются разобраться в том, что было на самом деле, они отстаивают свою позицию. Потому что отстаивание своей позиции или чьей-то позиции, это вообще-то не очень журналистское дело. Это, значит, но также и Запад сошел с ума. Там та же проблема. Там тоже нежелание разобраться в том, что есть на самом деле. Там отстаивание своих позиций. Такое общее безумие на земном шаре какое-то. Да? Вот. Что касается, еще раз говорю, сферы культуры. Ну, честно говоря, вот я не знаю, о каком чиновнике говорил в своем выступлении Райкин. Это, видимо, какой-то им близкий московский страшный человек. Но когда назначали министром культуры, так сказать, гражданина Мединского, вот уже было понятно отношение власти к вот этому. Ну, вот, ну и культура тоже называется. Вот, понимаете, нашему президенту ему гораздо проще со спортсменами сидеть. Вот он их понимает, он им доверяет, они не подведут. Справа Кабаева, слева Хоркина, значит, спереди Карелин и сзади...
Ну и тем, кто еще близок к спортсменам. Посмотрите на стремительный карьерный взлет.
И Валуев сзади страхует.
Мутко, да, очередной, значит,
Мутко, виток. Мутко, видимо, продвинули наверх, чтобы не думали, что его снимут, а значит, Кремль прогнулся перед Западом, да? Что Мутко, что Мединский, так сказать, одна история. Мы как-то с вами начинали на эту тему говорить, но я хотел бы вот все-таки сказать, да, значит, культурой в нашей стране должен руководить либо человек, который что-то выдающееся в этой сфере сделал и потому имеет моральное право, да, так сказать, ну, и потому что он знает, и потому что профессионал. Невозможно, чтобы человек одновременно был композитором, музейщиком, писателем, поэтом, так сказать, режиссером там и так далее. Но он один из них может быть, потому что, ну, и тогда все понимают, что, ну да, как бы, тут вот я его не люблю, но понимаю, что, так сказать, он моральное право имеет. Вот там, я не знаю, директор Эрмитажа Петровский. Мы не любим с ним друг друга, так сказать, хотя один факультет заканчивали. Он там все не может, значит, забыть этот бандитский Петербург, про Эрмитаж, так сказать, всю эту историю. Я его тоже не очень, так сказать, но у меня бы не было вопросов. Да, вот человек, министр культуры, нет вопросов, так сказать, он имеет право, потому что, так сказать, он в своем деле великий шаман. А уж нравится он мне или не нравится, так сказать, это также не имеет значения, как я отношусь к Константину Райкину, да? Гергиев, говорят, он сатрап, деспот, тиран, так сказать, и вообще осетин, понимаете, так сказать, но, да не было бы вопросов никого, если бы великий режиссер, так сказать, да, дирижер, прошу прощения, да, так сказать, и потом вот он приходит, так сказать, руководить уже там всей поляной от бедра веером, как говорится, после его боевого опыта в Пальмире, так сказать. Имеет право, да? Но если ты не выдающаяся фигура из вот этой сферы, ты не музейщик, ты не дирижер, ты не поэт, писатель, ну, еще раз говорю, что писательское наследство, так сказать, месье Мединского, оно, ну, мягко говоря, так же спорно, как и его диссертация, да? сейчас очень много говорят о его диссертации, да, там какие-то академики написали письмо, так сказать, требуют лишить его ученой степени и так далее. Не должно быть у министра культуры спорной диссертации и спорных книжек, да? У него бесспорная должна быть репутация, чтобы ни один либерас, понимаете, академик не мог свое хайло разинуть, потому что, как говорится, я тебя не люблю, но нет вопросов. Ты доктор наук, ты сказать, и ты серьезную написал вещь. А если тут начинаются такие вот ломания копий, это что такое получается? Это как это вообще, дорогие, так сказать, друзья?
Ну, видите, Андрей...
У нас то ли министр культуры, то ли шаромыжник какой-то, как говорится, время покажет, да?
Ну, видите, Андрей, да, вы сейчас усматриваете...
Я еще раз просто закончу, чтобы... Либо ты можешь быть не из этой сферы, но ты настолько гениальный менеджер, что при тебе зацветут сады, заколосится рожь, так сказать, и защебечут соловушки, понимаете, на золотых ветках, да? Спектакли будут такие, что сойдет с ума мир. Фильмы как пойдут, да? А сериалы, живопись, подходи, торопись, налетай на живопись, смотрите, сколько ее много, да? А музыка, а новые симфонии, а оперы? Где это все, товарищ Мединский?
Не, ну, видите, Андрей, да, вы все-таки склонны трактовать вот всю эту историю, да, как некий набор случайностей, да, что вот, ну, Смутко вот так вот, да, вот, назло Западу, а получается, что это назло бабушке
нет,
отморожу себе
нет,
уши.
Нет,
Мединский
нет,
тоже
нет,
непонятно.
Не надо за меня, не надо за меня. Я считаю, что, так сказать, мы пришли к вот этой затхлой атмосфере, к вот этой цензуре, так сказать, не случайно, а постепенно, так вот как-то вот мутируя, мимикрируя, двигаясь, так сказать, и так далее. Маленький шажочек, потом еще маленький шажочек, потом эти маленькие шажочки складываются.
Все правильно. Так а может быть, в этом и есть стратегия, да, которая вам, может быть, она не близка,
я
вы не разделяете
знаю,
этих ценностей, потому что
нет,
действительно,
нет,
понимаете,
дело
я сейчас мысль закончу, да, что она просто складывается в единую комбинацию, да, вот такой вот развал в культуре, да, открытие памятников Ивану Грозному, да, дискуссия о запрете абортов. Ну, вот какое-то, да, авральное
дело
падение
в
Средневековье.
Дело в том, что вот этой затхлой, абсолютно, значит, токсичной атмосферой дышат все. Специального противогаза у Пескова нет. Что, и поэтому
хорошо,
это,
давайте
и...
искать, кому выгодно.
Нет, тут не в кому выгодно, понимаете. Иногда бывает просто глупость. Понимаете, иногда бывает непонимание. Мне вот кажется, да... что проблема, так сказать, в том числе и многих людей, занимающих высокие посты, в непонимании опасности того, что происходит. Вот культура по остаточному принципу, да, это серьезное непонимание
но,
того,
Андрей,
насколько
но,
это важно.
Стороны, вот понимаете, да, вот тоже какая-то странная вещь получается, да, насколько мы, ну, имеем, да, некоторую информацию. Гергиев, в общем, названный вами, да, он близок, да, к нашим властным кругам, да, Захаров, я думаю, тоже близок. Ведь,
так
смотрите, да,
и Райкин,
сейчас,
я да, вам скажу, что и Райкин недалек.
Но при этом, да, вот сейчас сказал Райкин, да, его тут же поддержали, Могучий поддержал, Захаров поддержал, Звягинцев поддержал.
Потому
да?
что ситуация, еще раз говорю, потому что вот количество накопилось в таком опасном, так сказать, вот количество настолько суммировалось, что оно обрело новое качество. И вот тут уже забили, что называется, тревогу очень многие, которые до поры до времени, так сказать, ну так попискивали, да, на эту тему. Я-то на эту тему постоянно говорю, да, так сказать, там, где могу, и, в общем, говорю, что нехорошие, так сказать, вещи происходят. Но иногда бывает нужно что-то, чтобы вот как-то вот осознать, да, так сказать, чтобы как-то вот понять, что все, шутки кончились, дальше уже просто очень опасно. Еще раз вам говорю, мне кажется, что проблема наших вот власть имущих в том, что они какие-то абсолютно очевидные вещи искренне совершенно не понимают. Это не злой умысел. Они искренне считают, что, допустим, чем больше депутатов в Государственной Думе спортсменами будет, тем лучше для страны и для Государственной Думы. Потому что спортсмен если... человек надежный, да, так сказать, смутьянства от него будет немного, он привык к дисциплине и так далее. И вы посмотрите, у нас действительно в Государственной Думе черт его знает сколько спортсменов. Сыщите мне одного писателя. сыщите мне там
я
композитора,
просто не понимаю, да,
сыщите мне философа.
Да, но почему вы в этом не усматриваете звенья одной и той же цепи, да?
Почему я не усматриваю?
Ну, потому
дело
что...
в том, что в нашей жизни...
Да,
в нашей жизни все звенья, значит, это вот одна цепь. Просто вы ищете в этом злой умысел, а я вижу в этом некомпетентность определенную.
Нет, понимаете, если в этом некомпетентность, да, если те, кто руководит нашей жизнью, некомпетентны, то есть они плохие менеджеры, да,
значит,
они...
послушайте меня.
То значит, власть должна сменяться, да?
Власть,
но мы не обеспечиваем
власть
сменяемость
никогда
власти.
Не отдаст... то есть люди от власти редко уходят добровольно. Когда я уходил от поста председателя Союза журналистов, это маленькая очень власть, маленький пост. На меня смотрели как на сумасшедшего. Говорили, ты что, правда хочешь сам уйти? Журналисты смотрели, понимаете, некоторые, не буду называть кто, да, потому что не принято, никто не отдает власть, да. Редко, значит...
должна быть такая система, которая бы обеспечивала сменяемость
власти. В античной истории есть, значит, примеры из этих 12 цезарей, в том числе, так сказать, кто там, Марк Антоний, нет, не Марк Антоний, забыл, значит, кто...
Удалился от дел, капусту выращивал.
Да, удалился от дел, выращивал капусту, так сказать, и как бы все было нормально, заклинило, не помню, неважно, не суть. Значит, в нашей стране такая традиция, во-первых, отсутствует, да? Во-вторых, поймите, Наденька, вот ведь когда назначали вот этого Мутко, значит, товарища, который, долго прожив в Петербурге, не сумел избавиться от своего, значит, краснодарского говорка, министром спорта, да? Вы что думаете, они хотели навредить этим нашему спорту? Нет. Они искренне хотели, чтобы были новые победы. Но назначить этого, вот этого, понимаете, так сказать, который по-английски говорит настолько блестяще, так сказать, что весь мир цитирует, да? Ну, а это же абсолютная некомпетентность.
Ну это что? Же, а ну... чем эта некомпетентность ему помешала?
Нет, не в этом дело. Вы говорите, что это, так сказать, вы видите в этом злой умысел, я вам говорю, вот, пожалуйста, пример.
Это а вы видите в этом такое, да, добродушное заблуждение.
Нет,
просто.
Не добродушное.
Искренне.
Я вижу в этом ужасную некомпетентность.
Так хорошо, а у меня просто вопрос, а почему люди, которые настолько некомпетентны в принятии этих решений, продолжают нами руководить нашей с вами жизнью?
Почему человек, который настолько некомпетентен, что, так сказать, развалил всю Ливию, так сказать, и залил ее кровью, так сказать, Барак Хусейнович Обама.
Так он уйдет сейчас в отставку?
Ну, он 8 лет. Понимаете, так сказать, у них просто так
мы
устроен политический...
Мы будем считать
политический...
сроки наших
Нет,
деятелей.
Я просто хочу сказать, что некомпетентные люди, да, так сказать, их много, и они цепкие, как пауки. И не только в нашей стране. Бараку Хусейновичу Обаму с Ливией справиться помогала, так сказать, рогатая Клинтон, которая снова рвется к власти, понимаете, так сказать, уже почти, так сказать, добилась своего. И вряд ли Трамп ей сможет помешать.
Знаете,
почему
сейчас...
такая некомпетентная тетка?
Андрей, я сейчас, понимаете, вам, ну, не то что вам, да, произнесу, наверное, совершенно гадкую вещь, но, тем не менее, да, я в этом смысле понимаю, да, там, рядовых американских избирателей. Вот их качество жизни, да, не изменилось.
Я их нет, во-первых...
о том, да, где находится Ливия, в общем, они...
Нет,
это,
нет,
конечно, значит, да, это их проблема, но они могут не думать.
Я просто привел как пример, да, так сказать. Клинтон проявила себя как абсолютно некомпетентный человек. Она была госсекретарем, и, грубо говоря, так сказать, все, что стало...
Андрей, ну вы меня не слышите.
А
ну
вы
да.
меня.
Так нет, хорошо, Клинтон хулиганила на внешнем
не,
контуре.
Не-не-не, вообще-то это вы меня должны слышать и слушать, потому что это мое особое мнение, а вы, понимаете, свои либеросячие проталкиваете
да
идейки, так сказать.
Просто я нахожу противоречие.
Ну и
находите,
так сказать, в чем? Я вам говорю, что, так сказать, люди некомпетентные, так сказать, к сожалению, в сегодняшнем мире, их очень много у власти, повсеместно совершенно. Вы посмотрите на Европу, которая засрала сама себя, так сказать. Это же тоже следствие определенной некомпетентности, понимаете? В этом нет ничего удивительного. И мы, к сожалению, наверное, так сказать, в общем европейском тренде, понимаете? Что там придурок на придурке, так сказать, и все тоже хотят, видимо, хорошего своей стране, а получается, как во Франции, понимаете? Что у нас, патриоты да охранители, которые слово «сука» запикивают в батальонах, просят огня? А вы что, хотите сказать, что это злой умысел? Это не злой умысел.
Нет, так, нет, хорошо.
Это некомпетентность, помноженная на желание понравиться начальству. Все.
Вопрос, да? У нас вроде как, да, прописаны механизмы сменяемости власти, да? Вот опять же про это. Это то же самое про лукавство. А зачем тогда нужна Госдума?
Ну, потому что, еще раз говорю, много где чего что прописано. И нарушается, так сказать, это сверху донизу и наискосок.
Нет, просто получается, да, если следовать вашей логике, да, и насколько я понимаю, вот этого лекарства от некомпетентности нету. А еще более того, да, если свести всех с ума, то некомпетентность будет появляться еще больше.
В нашей вертикальной структуре, еще раз говорю, в нашей вертикальной структуре, значит, ситуация такова, что очень многое замыкается, еще раз вам говорю, на одного человека. Значит, без которого, значит, самотеком при помощи, значит, главного культурмейкера в нашей стране, так сказать, месье Мединского, вы видите, куда кораблик приплыл, да? Значит, а высшее должностное наше лицо, оно от этого всего очень далеко, потому что у него геополитические задачи. Это высшее должностное лицо услышит вот этот жалобный стон только в случае, если он не маленьким тоненьким станет, а сольется в какой-то вот такой вот хор. Потому что Песков не будет помогать, как он сказал, да, так сказать, что у Путина нет времени вот вас всех слушать с вашими, так сказать, этими воплями и так далее. Вот поэтому я и говорю о том, что я подписываюсь под каждым словом, что сказал, значит, не очень мною любимый Райкин, и что это действительно вопрос вот наличия этой мерзопакостной атмосферы в стране, это вопрос национальной безопасности, потому что нельзя, потому что в этой атмосфере рождается только лицемерие, ханжество, низость, пакость, так сказать, и больше
ничего.
Андрей,
вот я еще раз, да, все-таки позволю себе сказать, да, а вот нет ли атмосфера, собственно, в том числе и высшему должностному лицу обеспечивает рейтинг там за 80%?
Нет, я думаю, что вот этот рейтинг за 80% это не эта атмосфера, да, а скорее состояние дел не внутри, а снаружи, скажем так.
Почему? Потому что вам не кажется, что это очень тесно взаимосвязано?
Потому что внутри вот этих 85% очень много людей, у которых очень много достаточно критических и достаточно серьезных вопросов к Путину. То есть они в целом, да, так сказать, за многие вещи там одобряют, поддерживают, но вопросов очень много. Понимаете, это не безликая серая масса, которая марширует, куда пойдете и так далее. Потому что ваш Могучий, допустим, или ваш Захаров, они не против Путина. Понимаете? При том, что вот они высказывают вот такого рода вещи. И я не против Путина, понимаете? У меня очень много к нему вопросов, я бы очень хотел с ним посидеть и, значит, суметь их задать, да? Но я не против Путина, да? Я не вхожу в число 15 вот этих процентов, которые там против и так далее. Поэтому не упрощайте, пожалуйста. Не сводите все, значит, к безликому такому хомо-советику, так сказать, которое все... Здесь многое наложилось просто одно на другое, да? Значит, есть такое явление, оно называется аномия. Да, значит, социологи и психологи называют аномией такое болезненное состояние, когда вот вы выросли в одной системе ценностей, потом она была разрушена, так сказать, похерена и выкинута, а к другой системе ценностей не пришли.
У нас уже два поколения должно было вырасти.
Да, и вот это и вот эти поколения и попадают вот в этот кризис аномии, когда непонятно, да, так сказать, что хорошо, что плохо. И для разных поколений это совершенно разное. И да, и это дает там чудовищные всякие результаты, типа там, я не знаю, учительниц, которые снимаются в порнофильмах. У нас об этом много, значит, дискутировали, да, а нужно наказывать, а не нужно наказывать, а она не нарушала закон, а мораль, а какая мораль, а кто какие нормы прописал, а их никто не прописал, да, там, значит, и никто не знает, что, собственно говоря, хорошо, что плохо, как-то догадываться нужно. Так вот, без внятного кондиционирования вот этой нехорошей атмосферы мы не выработаем новые смыслы, которые позволят нам создать вот эту новую систему ценностей. Что такое хорошо, что такое плохо, да, так сказать. Мы не сможем, так сказать, сформировать одними попами значит, мы не управимся здесь. Тем более попами, которые в дорогих часах, так сказать,
без попов никуда
и с комсомольскими песнями. Это не панацея. Значит, вот я человек православный, я, значит, в Бога верю, так сказать, и по праздникам с детьми, так сказать, в церковь мы ходим, но еще раз говорю, это не означает, что я приветствую вот это вот все поповство и вот эту всю вот гниль такую, вот милоновщину, которая, понимаете, у нас победным маршем, так сказать, по стране идет, все эти офицеры России, которые на выставке приходят, там чем-то закидывают. Вся вот эта вот охранительская сирятина, она чем опасна? Понимаете, братья Стругацкие, они ведь пророческую книгу написали «Трудно быть Богом», да? Она пророческая по очень многим моментам оказалась. Она пророческая для Запада, потому что для Соединенных Штатов, потому что в «Трудно быть Богом» Стругацкие написали, в чем опасность культуртрегерства, да, так сказать, в чем опасность вот подталкивания прогресса, так сказать, и так далее. Чем это заканчивается, какой кровавой и ужасной резней, так сказать, обязательно заканчиваются такие эксперименты. Ну, в Штатах их не читали и так далее. Но у нас-то читали многие. И вот эти многие, которые читали, в том числе и во власти, они читали в молодости «Трудно быть Богом», они должны помнить еще одно пророчество, которое там прозвучало, что когда к власти приходят серые, вот эти вот лавочники, охранители, да, которые как... И там такая атмосферка, которую орел наш Дон Рэба, так сказать, устроил в Арканаре, да, она иногда, так сказать, чем-то напоминает то, что у нас, да, когда, так сказать, воспевательские стишки, когда выдавливают философов и поэтов, да, так сказать, из страны, они давно это писали, да, это не сейчас было. Но потом, после того, как к власти приходят серые, казаки-охранители, так сказать, и прочие, так сказать, потом к власти обязательно... По их трупам серых придут черные. И это будет еще хуже. И вот я просто очень бы советовал, так сказать, задуматься. Вот, понимаете, вот почему нужна очень хорошая художественная литература. Потому что там вы найдете в том числе пророчества, которые применимы к реальной жизни. Да? И, знаете, я не думаю, что вот это вот мое высказывание, да, что оно дойдет до каких-то верхов. Хотя иногда... Знаете, я стал, глядя телевизор, на разных каналах встречать свои подворованные какие-то выражения или мысли. На здоровье, что называется, дарю, мне не жалко, да. Но, конечно...
Прям обращу на это внимание.
Но, конечно, мне хотелось бы, да, так сказать, чтобы вот этот мой голос был услышан, потому что это важно, потому что это не...
А надежда есть на это? Потому что вот мне, честно говоря, кажется, да, что
конечно,
выступление Константина Райкина, оно останется таким прекрасно душным порывом.
Понимаете, Наденька, ну, мы жили в разные времена, а страна-то наша уж вообще, так сказать, разная переживала. Поэтому надежда есть абсолютно совершенно всегда, до тех пор, пока не погасла последняя искорка. Вот пока последняя искорка не погасла, снова может быть теплый, жаркий, так сказать, и красивый костер. Да? До последней искорки очень далеко. Поэтому давайте на этом мы, значит, вот именно эту тему завершим. Она
это
важная.
Да, это у нас называлось культурный блок.
Это у нас называлось культурная разминочка.
Да. Перейдем к теме политической.
Давайте.
Сейчас, да, такой самый... яркой, полыхающей площадкой остается до сих пор Сирия. Там сошлись геополитические интересы России практически, наверное, уже со всем остальным миром. На ваш взгляд...
Я иронизирую.
Я не иронизирую совершенно. Мне категорически не нравится все, что там происходит.
А когда вам стало это не нравиться? 13 месяцев назад? А до этого нравилось? А мне вот перестало это нравиться, Наденька, 15 лет назад. Когда, значит, Россия
там... У вас просто
там...
было, я полагаю, больше информации, я об этом просто предметно 15 месяцев назад не
15
думала.
15 лет назад.
15 лет назад. 15 лет назад точно.
А что было 15 лет назад? Не помните?
А что было 15 лет назад?
Собственно, Вилаят Муттахид Амрикия, Соединенные Штаты Америки, начали свой поход на Ближний Восток. Начали, так сказать, они с Ирака... И говорили, что все будет быстро и, так сказать, максимально приемлемо, безопасно и так далее. Так вот, понимаете, по поводу наших стратегических интересов и так далее. Я вам хочу сказать, Надя, мы очень долго терпели. мы очень долго терпели, значит, глядя, что происходит на Ближнем Востоке. И как там эта вся шайка, понимаете, весь этот сброд, американцы со своими прихвостнями, понимаете, орудуют бензопилой и другими колюще-режущими материалами, да? А в какой-то момент это стало уже просто совершенно невозможно, потому что стало понятно, что люди, которые провозгласили себя, значит, собственно, хранителями сегодняшнего мира, они либо невменяемые, либо, так сказать, они мало того, что невменяемые, еще сумасшедшие, и при этом пьют водку и закидываются какими-то таблетками. Потому что это вот к вопросу о некомпетентности, понимаете? Я допускаю, знаете, я не хочу все вот к какому-то заговору, что вот это злодеи, которые там получают удовольствие от... Но, может, они хотели сделать мир лучше, но в силу клинического совершенно идиотизма, понимаете, американцев и их европейских, и, значит, Персидского залива монархии и союзниками, понимаете, они там устроили такое, чего Содом не делал со своей Гоморрой. Понимаете, они такое устроили сначала в Ираке, потом в Афганистане, потом заполыхал и весь, вообще, так сказать, Восток. На сегодняшний момент, Надя... Да, кстати, до того, как шалить стали вот англосаксы со товарищи, так сказать, на Ближнем Востоке, вы знаете, были крепкие, мощные, абсолютно нормальные светские режимы без исламского безумия вот этого всего, понимаете, ни в Ливии, ни в Египте. В Египте так женщины в коротких юбках ходили, понимаете, в Дамаске в мини-юбках девчонки бегали. Христианки за мусульман выходили замуж, христиане на мусульманках женились в Дамаске. Совершенно никого не интересовало, кто какого вероисповедания и так далее. Да? Значит, что мы имеем на сегодняшний момент? Значит, и почему Россия туда влезла? 13 месяцев назад это произошло. А когда уже возникло исламское государство, халифат, это вам не шутки с Аль-Каидой, которую тоже американцы, так сказать, создали, да? Это уже, ну, совсем другая история, Наденька, понимаете? Вы напрасно так вздыхаете, я об очень серьезных вещах говорю.
Надя, так а что же мне делать-то?
Надя, в скольких сейчас странах есть земли, контролируемые халифатом? Провинции, не земля 2 гектара, а земли, понимаете? Mm-hmm. Вот в скольких? Не знаете?
Не знаю,
не
нет.
Страшно вам, что я сейчас скажу, какую цифру?
Ну, говорите.
Ну, сколько? Догадайтесь, папа. Сыграем в игру такую. Угадайка называется.
Так, что мне надо еще раз угадать?
В скольких странах на сегодняшний день есть провинции, контролируемые халифатом? Вот этим исламским государством, запрещенным в России.
Ну, в странах 80, наверное.
Нет, не в 80, больше, чем в 35. Но речь о десятках стран идет. 80 вы хватанули, понимаете, у нас...
Ну, я от страха, вы меня так запугали.
Так нет, вам не кажется, что это действительно, ну, жуть? Потому что мы вписались вот в эту историю уже вот непосредственно, да? Когда эта зараза поползла так, что стало не смешно вообще совсем никак, понимаете? Когда они контролируют города, все почему-то считают, что халифат, вот эти вот безумцы, понимаете, дикари вот эти, которые гораздо страшнее, чем Милонов, понимаете, и все, так сказать, вместе взятые наши охранители, эти наши казаки с капустой в бороде, понимаете, это просто, тьфу, понимаете, неталантливые злые дети по сравнению с этими упырями, да. А все почему-то считают, что только Мосул, Алеппо, Ракка, так сказать, это вот города, которые контролируют этот халифат. Как говорится, накося выкуси. Такие города большие, как Дерна в Ливии, с портами, с выходом в Средиземное море, так сказать, со своим флотом и так далее. Вы вообще понимаете, так сказать, что это такое? И вот тогда мы сказали, слышите, друзья, вы тут напингвинили уже так, что, понимаете, так сказать, после вас надо бульдозером это все сметать в сторону. Просто уже сейчас чума просто пойдет по земле нашей, по всей, в которой мы все вместе идем. Вы не можете сделать, у вас должна быть основная заповедь «не навреди», а после «не навреди» сделай лучше. Вы все время делаете только хуже. Варианта два. Либо вы злонамеренно это делаете, потому что вы какие-то конченые уроды, либо вы просто не понимаете, вы не врачи, а коновалы. Да? С прыщиком боретесь тем, что ногу отнимаете, да, у больного, а больной после этого кровью истекает. Нормальный такой доктор пришел, понимаете, с доброй улыбкой. Вот. Вот мы вписались, так сказать, в эту историю. И за 13 месяцев Территории, контролируемые в Сирии халифатом, сократились в разы, Надя. Вы будете смеяться. Нас все время обвиняют в том, что мы не, значит, воюем с халифатом. Вот в разы сократилось это, да? Не дали, значит, до конца добить сирийское государство, реанимировали государственные институты, огромные потери, так сказать, нанесли все этой сволочи, да? И, о чем мало очень говорят, пошли такие очень серьезные внутридипломатические успехи в Сирии. Что это означает? А это означает то, что на сторону Асада, худо-бедно, стали переходить люди, которые были, в общем, его злейшими, в том числе, врагами. Не единично. Это привело к тому, что на востоке, на западе и на юге сложилась более-менее нормальная ситуация, и там не воюют уже. Там торговля идет, там шейхи там торгуются за деньги, за места в правительстве. Там, например, министр по примирению, то, что сейчас в сирийском правительстве, это бывший злейший совершенно враг Асада. Да? Теперь он министр, так сказать, и все нормально. Это, значит, такая, такой особенный местный колорит. Осталось Алеппо. Осталось Алеппо, потому что это база Нусры. Нусра, еще раз вам говорю, да, это Аль-Каида. Это самая настоящая Аль-Каида, да. Да? А халифат, исламское государство, это те, кого из Аль-Каиды в свое время выгнали за отмороженность и жестокость. То есть, ну, понимаете, да, так сказать, так они, в принципе, друг другу близки, так сказать, да, но вот, так сказать, между ними там бегали разные черные кошки. Поскольку, вообще-то, изначально Аль-Каиду создавали американцы, ну, там потом сошел с резьбы, так сказать, Бен Ладен со своими товарищами, так сказать, они перестали их контролировать, но кое-какие позиции, как ни странно, так сказать, остались, да. А главное, так сказать, концепция-то жива. Они же Аль-Каиду для чего создавали? Они Аль-Каиду создавали, чтобы Шурави убрать из Афганистана, да. Значит, ну и, так сказать, чудесно, да. Показала, кстати, себя достаточно эффективно, да, эта машинка. И они подумали, так сказать, один раз сработало, почему оно не сработает еще раз. А давай-ка мы, так сказать, ту же самую Аль-Каиду под новым названием Джабхат-Нусра, так сказать, в Сирии, да, так сказать, против вот этого, значит, шайтана Асада с его дружками, так сказать, и запустим эту зеленую лягуху, пусть прыгает. И ровно так и получилось. Придумали историю мифическую, так сказать, об этой, значит, умеренной оппозиции. Придумали историю вместе с турками про сирийскую свободную армию, там, про Ихрар аш-Шам, так сказать, вместе с Саудовской Аравией, там, ну, множество разных банд понасоздавали, как прокладки, да? Для чего? Для того, чтобы ни в коем
Думаете,
случае...
это было действительно искусственно создано?
Они понимали, что это, ну, как сказать, ну, не настолько уж дураки, не настолько уж близорукие, да? Понимаете, я не хочу об американцах думать настолько плохо, что вот они дают слабенькой банде очень серьезное оружие и не понимают, что из-за угла сейчас выйдет большая банда, которая скажет, спасибо, брат, а? Заберет, так сказать, себе все эти, значит, стингеры, ПЗРК и прочие вещи и пойдет использовать это по своему разумению. Если они настолько дураки, что они этого не понимают, ну, тогда я не знаю, что делать. Тогда вот надо просто молиться и думать, чтобы, ну, потому что у этих идиотов, да, большие возможности в руках. Но я думаю, что это все-таки циничная такая вот лицемерная осмысленная политика, чтобы нас не упрекали в том, что мы напрямую Нусре даем оружие, да, так сказать, там средства, так сказать, для сбития вертолетов и самолетов, мы дадим через вот эту самую прокладку. А прокладка либо просто в долях, так сказать, с Нусрой, с той же самой, либо там как бы вот замнем для ясности. Потому что уж слишком много, знаете, было ситуаций, где... Так сказать, Америка на словах говорила, конечно, террористы, да, мы не спорим. Но на делах, когда до дела доходило, да, оказывалось все очень-очень как-то мерзко. И Путин очень убедительно, крайне убедительно на Валдайском форуме, он, собственно, рассказал, в чем возникли серьезные проблемы с американцами. Ну, американцы задают тон в этой коалиции. Там они шаромыжников всяких набрали, типа каких-то поляков, бельгийцев, так сказать, там еще не пойми кого, да. Значит, ну их-то кто слушает, там, что они там вякают, так сказать.
А цель у них какая?
Вот, цель-то какая, так сказать, у них была по, так сказать, Ближнему Востоку, да. Значит, цель у них, как они говорили, была такая: наладить нормальную жизнь. Чтобы вот люди жили очень плохо при диктаторах, А потом, когда вот американцы вмешаются, так сказать, они будут жить очень хорошо. Долго, счастливо, так сказать, и, возможно, отнимут водительские права у женщин, как в Саудовской Аравии, которая является ближайшим партнером Соединенных Штатов. Но, декларируя цель, что все будут жить хорошо, на практике, значит, окунулось это все в кровавое безумие. За 5 лет войны в Сирии, так сказать, не меньше 300 тысяч погибших, да? Значит, из которых под 85 тысяч мирные жители, да, за вот эти годы, да. Значит, и оказалось, что наша компания, да, вот за 13 месяцев, она не просто удачная, она по сравнению с этой вшивой коалицией, возглавляемой американскими пиндосами, ну, это что-то за гранью, ну, просто вот понимания, да, то есть все открыли рот, потому что сначала когда заходили, все говорят, а сейчас, ну, русские-то, понятно, там, они, знаете, в лаптях воюют, там, и, значит, сухарями закусывают. Когда вдруг увидели, что стало происходить, то есть сначала, да пусть, типа, там, сами обгадятся, на коленях приползут просить помощи и так далее. Вместо этого видит какую-то совершенно волшебную военную магию, волшебство и какую-то ворожбу, потому что это по-другому назвать трудно. Я, знаете, скажу, что я тоже критически был достаточно настроен по поводу того, вот как мы туда входили.
Мне кажется, вам всегда была симпатична эта идея.
Нет, она была мне симпатична с той точки зрения, что я понимал, что надо что-то делать после того, как вот эти, так сказать, пьяные ковбои, понимаете, разнесли вдребезги не только салун-бар, понимаете, но и весь городок. Но я боялся, что нам это пойдет такой достаточно дорогой ценой. И вдруг на приемлемом абсолютно уровне потерь достигаются какие-то совершенно волшебные космические, так сказать, результаты, которыми похвастаться не может, извините, коалиция, в которую входит под 70 стран. Там только бельгийских самолетов минимум 2. Понимаете, поляки какие-то разведполеты осуществляют. То есть там, ну, серьезные пацаны собрались и... Вот, только у них серьезных результатов нет.
Может быть, у них просто другие цели?
А какие у них тогда цели? Объясните мне, какие так цели?
Нет, я-то как раз у вас хотела это спросить.
Нет, они говорили, у нас цель одна, так сказать, справиться с этими выродками-террористами, так сказать, с этим исламским государством, которое они же и породили. То есть они сначала его создали, потом у них возникла благородная цель, значит, открываем форточку, закрываем форточку, и вообще движуха происходит какая-то, да? Я не знаю, какие у них цели, да? Но, так сказать, мы сказали, так, у вас не очень получается, дайте мы сейчас будем немножко этих козлов долбать. И весь мир увидел, вернее, весь мир начал видеть, что у русских получается. Асада защитили? Защитили. Не, значит, этих отогнали? Отогнали, так сказать. Территории сократили, так сказать, во много раз. Сократили. А потом наши говорят, американцы, давайте вместе. Американцы сначала говорят, давайте вместе. А потом вдруг поняли, как это будет выглядеть со стороны. А со стороны это будет выглядеть настолько обидно, настолько ужасно. И настолько вот офоршмачившимися они просто будут. Вот, ну, да, они завораживают весь мир своей вот этой, значит, пропагандой, которую дуют из своих якобы независимых СМИ. Ну, их большинство, они владеют ими, да. Но люди все-таки не настолько идиоты, чтобы вот не видеть как-то, да, вот. Какие-то вот конкретные результаты.
Хорошо, но не может же...
И когда до победы оставалось полшага, а смысл войны вот этой в Сирии, он простой уже. Он сейчас свелся к очень простым понятиям. Кто берет Алеппо, тот и выиграл. Это последний такой серьезный очаг вот, ну, такого вот знакового сопротивления, я бы сказал так. Алеппо, потом Ракка уже, так сказать, значительно проще, так сказать. Но Алеппо основное, да? И когда все уже, вот оно все уже, все, все, все.
Ну как же все, а 30 стран, где ИГИЛ уже успела заявить о себе?
Я про Сирию сейчас говорю. Все вместе, понимаете, как сказать, уборку надо начинать с одной какой-то комнаты, да, так сказать, там навести порядок, да, значит, и потом переходить в другую. По принципу Незнайки, как помните, Незнайка на Луне, там два персонажа, так сказать, они в большом особняке жили в какой-то комнате, угаживали ее полностью, да, так сказать, и переходили в следующую, да, так вот. Обратно отвоевывать чистоте этот домик можно было только в обратной последовательности, понимаете, так сказать, и никак не по-другому. И тут, значит, произошла такая штука. Поняли, что будут выглядеть совсем дураками, дали залп изо всех информационных орудий, что русские и сирийцы, так сказать, убивают сирийских детей и женщин мирных совершенно. Сотнями. и тысячами. И заодно сказали, что... И вообще это не самое главное, а самое главное нам взять мусул. Вот. Ну, конечно, надо его срочно брать, там, до выборов-то полтора недели осталось, так сказать. Хоть что-то, хоть какую-то, так сказать, победу Клинтон должна провозгласить. И потеряв всякий стыд, они отморозились еще настолько, я имею в виду наши друзья в звездно-полосатых трусах, что они сказали на всякий случай. Но вообще к нам не должно быть никаких вопросов. Дело в том, что это не мы принимали решение о штурме Мусула. И когда их спросили, а кто? Пресс-секретарь Белого дома сказал, так ну как кто? Премьер-министр Ирака. Ну что? Абсолютно суверенная страна, независимый парень, так сказать, принял такое решение. У него и спрашивайте. Чего к нам-то? Мы-то что? Мы вот тут что? Вот мы с халифатом боремся, так сказать. А тут как бы вот у них такие вот развивающиеся события. А дальше смысл простой. Выбивают, выталкивают, значит, всю эту погонь из Мусула. Куда она направляется дальше? Правильно? На соединение с Алеппо, так сказать, вот этими друзьями. Или в одну из 35 стран, где... Значит,
где их там уже ждут.
Где их там уже ждут. Совершенно верно. Чтобы дальше расползалась эта зараза. И опасность заключается еще и вот в чем. Наши вот эти, так сказать, миротворцы вонючие, так сказать, да, из западно-восточной коалиции вот этой всей, они, да, не они принимали решение о штурме, а независимый иракский премьер, но они не возбудились, не вмешались, не опротестовали вот что. Кто штурмует сейчас городок Мусул? А его штурмуют курды и шииты. А там засели сунниты, да, так сказать, потому что вся террористический, весь террористический этот срез, да, значит, сирийское, халифатовский, это сунниты. А это означает возможность громко крикнуть этим уродам. Братья сунниты, сунниты всех мастей, плечом к плечу встанем, чтобы отразить курдско-шиитскую гадину. И вообще, так сказать, добьем алавитскую собаку, потому что, так сказать, иначе у нас упустим мы свой исторический шанс, забудем наши противоречия. Нас объединяет значительно больше, чем разъединяет, да? Давайте. Если они начнут вот так вот объединяться, это вообще совсем плохо будет, Надя. Просто будет совсем плохо.
А кому выгодно их объединение?
Кому выгодно их объединение? Кому выгодно, чтобы, так сказать, Асада смести? Кому выгодно, чтобы Россия, так сказать, не выполнила свои задачи?
То есть вы думаете,
задачи?
Что Америка все-таки она проводит свою жесткую политику, и мы никаким образом здесь помешать ее переломить?
Я боюсь, что... Ну, Путин говорил несколько раз на Валдайском форуме, да, я не думаю, что он врет. Что мы несколько раз инициативно выходили к американцам, предлагали, договаривались, да, потом они не выполняли договоренности, так сказать. Потом они отказывались договариваться и так далее, так сказать, и тому подобное. Я еще раз говорю, что я не думаю, что Путин врет. Он в этих делах очень-очень тонкий, щепетильный совершенно человек. Я думаю, что Америка сама себя загнала в определенный тупик. Значит, следующим образом. Они вообще не настроены ни на разговор, ни на договоренность, ничего. Они настроены на то, чтобы продавливать свою волю, даже если она ошибочна. Потому что если один раз они уступят, мир увидит, что этот гигант-богатырь, так сказать, может садиться на задницу в синем углу ринга, так сказать, и вертеть головой, не понимая, как он пропустил. Значит, поэтому у них был период сомнений, когда они считали, что это не так уже страшно. Но сейчас, в непосредственной близи выборов, они, видимо, приняли решение, что нет, ни в коем случае... Ни за что и ни почему мы не можем показать свою слабость.
Нет, ну хорошо, но Андрей, ну если как-то пытаться, да, размышлять логически, все-таки в позитивном направлении, то все равно, скорее всего, рано или поздно договариваться придется. Вот, тем не менее, не может так получиться, что...
Накал, да, так сказать, обусловлен, конечно, тем, что очень близко выборы. Все-таки после выборов, я думаю, немножко подспадет, значит, какая-то напряженка эта. Но пока вот эти вот полторы недели, их надо перетерпеть, прожить, как сказать, продержаться. Наши, как вы видите, очень Ну, стараются, я бы так сказал, да, там не летают над Алеппо там уже 10-й день, понимаете? При том, что там очень тяжело сухопутным сирийским силам дается каждый отвоеванный, отбитый дом, да? Значит, ну, их обвиняют все равно в том, что наших, что они там школы бомбят, понимаете, там, я не знаю, сейчас больница какая-нибудь возникнет тоже нами разбитая и так далее, да? То есть я хочу сказать, что таких информационных вбросов, провокаций,
откровенных подлогов... Вот я просто сейчас просматриваю, да, ленту. Вот Пентагон сообщил об опасном сближении самолетов России и США над Сирией.
Ну, Пентагон может сообщать абсолютно все, что угодно. Понимаете, Пентагон не скажет никогда ничего хорошего про нас, что бы мы ни сделали. Понимаете, мир... Я помню, как мир очень странно отреагировал, когда освободили Пальмиру, наследие всего человечества. А потом туда приехал Гергиев, о котором мы говорили, и дал вам концерт. Так и то,
да, которого сказать, мы с вами решили, да, министром культуры,
да,
сделать.
Да, которого мы решили сделать министром культуры. Так даже несмотря на то, что, ну, это явно хорошая вещь, да, так сказать, явно хорошо, когда в Пальмире нет этих уродов, которые взрывают, да, значит, историческое наследие мировое. Нет, и тоже все равно говорили, что козлы, так сказать, и что и как посмел, это пиар-акция Путина, да там, то есть все пятое-десятое, так сказать, видели даже в этом больше плохого, чем хорошего. Ну, что вы мне про Пентагон? Ну, ей-богу смешно. Я считаю, что потеря темпа при штурме, так сказать, Алеппо была определенной тактической ошибкой. Надо было доделать это дело. Сейчас там такое определенное вот... немножко подзавязли, как бы, да, и дали им возможности и перегруппироваться, и пополнить запасы, и все такое прочее. А, что касается потерь гуманитарных среди гражданского населения, они есть, безусловно. Еще раз говорю, что за
они 5... неизбежны,
это да, же за, все 5 лет, понимают. За 5 лет 85 тысяч, и, я говорю, даже Израиль не научился бороться с террористами и с боевиками без вот этих сопутствующих жертв, потому что особенность войны на Ближнем Востоке, там воюют, где живут. И вот это вот гуманитарное население Алеппо, которое не хочет выходить из этих коридоров, да, значит, я говорю, пора кончать врать и говорить там мирное население, это родственники и семьи этих ребят из Нусры. Они не хотят выходить, и не потому, что их исключительно под прицелами автоматов держат. По большей части они не хотят уходить, потому что, ну, вот они свои, родные, как бы, да. Да, там они расстреливают кого-то, кто хочет бежать. Но это вот, да, там твой двоюродный брат оказался выродком, захотел переметнуться к оловицкой собаке, да. Мы его, значит, публично расстреляем, да. Но он, кстати, двоюродный брат при этом. Поэтому там, ну, так сложно все, да, и оно сильно переплетено. Значит, быстрых перспектив у этой ситуации всей, да, которую... Быстрых перспектив нет. Но самое ужасное во всей этой истории, это в том, что непонятно, о чем говорить с американцами. Вот когда вы хворали, значит, мы тут с Ирой Барухович на эти все темы говорили, и она, по-моему, задавала вопрос относительно Кэрри и Лаврова, да, там вот о чем они там в Женеве будут очередные 15 часов говорить. Я совершенно искренне сказал, что мне иногда кажется, что они не говорят 15 часов. Потому что не о чем говорить на самом деле. Все давно друг другу сказано.
Может быть, говорят о чем-то своем.
Да, может быть, говорят о своем.
Поддерживают отношения.
Травят анекдоты там, еще чего-то. Вообще делают вид, что напряженно работают. Потому что нечего говорить 15 часов. Все настолько давно сказано друг другу по многу раз, что это как в том, в той серии, да, анекдот номер 13. Ха-ха-ха, там, значит, вся камера хохочет. Даже по кругу уже, так сказать, там 100 анекдотов рассказали, и все они, значит, ужасно смешные. А, вот. Поэтому там смысла в переговорном процессе сейчас я его вообще никакого не вижу, потому что поменяется администрация в любом случае, да, поменяются какие-то направления, поменяются люди, да, Кэрри вряд ли останется, так сказать, там, если победит Клинтон, скорее всего, там, к ней на место госсекретаря Джо Иванович Байден, так сказать, придет, с чем всех хочется поздравить, да, и они дадут стране угля, так сказать.
Знаете, Андрей Дмитриевич, чем мы с вами отличаемся от Лаврова с Кэрри?
Чем? Мы не можем 15 часов...
Нам всегда будет о чем рассказать пользователям портала Фонтанка Офис. Но в следующую пятницу. Будем прощаться.
Я единственное на прощание, значит, хотел вам все-таки рассказать самое потрясшее меня за время вот моего отъезда на Кипр, моей кипрской гастроли, события. И будем считать, что это немножко про Украину. Жительствовал я в пятизвездочном отеле «Сан-Рафаэль». Очень уютное место. И вот в один прекрасный день... Да, и смотрю, что-то много по-русски людей говорят, но с таким каким-то странным акцентиком, да? Хохлы, что ли, приехали там? Значит, что-то такое. А много так, значит, и какую-то гужбаницу, кучку. Думаю, похоже на семинар какой-то. Так и оказалось. Какой-то очередной семинар, так сказать, европейцы проводили, типа, как нам ненавидеть Россию еще больше или что-то в этом роде, значит. И человек 200 в пятизвездочный отель. Понимаете, значит, ну...
Может быть, кризис,
деньги отель... Евросоюз платит, все нормально, так сказать, этих друзей, так сказать, привозит.
Отель, может быть, полупустой стоит.
Значит, вот хочу поделиться впечатлениями. Прихожу как-то на завтрак. А там все в вышиванках сидят. Вот вы не поверите. Вот просто все в вышиванках. Причем в разных. Я никогда не думал, что их столько вот разных вариантов.
Ну, красиво.
Парни,
же.
Девчонки, так сказать. Знаете, немножко сумасшедший дом напоминает. Потому что вот все-таки я как-то говорил про адвоката Новикова, который на процесс по делу Савченко в вышиванке вышел. Да? Ну вот, знаете, вот если хирург какой-нибудь приходит к операционному столу в Буденовке, так сказать, и в Глифе, да, то мне кажется, его надо сдать в сумасшедший дом. Вот когда, значит, 200 человек на завтрак в вышиванках выходят, мне тоже кажется, что как-то не все ладно, так сказать, в этом зоопарке.
Ну, а приехали,
да,
бы казаки бы наши.
Значит, слушайте, да, при этом, значит, при всех этих вышиванках ухо-то слышит, да, разговор идет исключительно...
Ухо-то большое стало.
Ухо-то большое, интересно, так сказать, о чем хлопцы гутарить. Значит, разговор исключительно по-русски, особенно вот этих тазиков, где лежат по утрам игристые вина, чтобы можно было похмеляться, да. И вот, когда на чистом русском языке идет разговор, где тут похмелиться, так сказать, и где тут шампанское выдают, да, и при этом все ходят в вышиванках и совершенно, значит, с украинскими флагами, они еще и с флагами ходили. Это вот просто
имеет
полное.
Право.
Значит, я, естественно, не сдержался, так сказать, начал иронически ухмыляться, улыбаться, так сказать, и ловил на себе, значит, какие-то взгляды и так далее. Чем закончилось? Надя, я оставил на лежаке полотенце, свои старые плавки и доску, значит, вот за 3,5 евро куплена была, у меня спина болела, чтобы, ну, плавать, да, так сказать. Все это было украдено, Наденька.
Значит, да, без плавок куда-то удалились?
Ну, я удалился в шортах, потому что, так сказать, я оставил плавки сохнуть, да, значит. Вот все это было украдено, значит, и, знаете, что-то мне подсказывало, что это не сицилийская мафия работала. Мне подсказывает моя, значит, журналистская чуйка, значит, что... Это сделали товарищи в вышиванках в ответ на мои ухмылки, так сказать, когда я разглядывал, значит, весь этот сумасшедший зоопарк. Ущерб был нанесен мне небольшой, честно скажу, да, потому что плавкам 11 лет, значит, доска 3,5 доллара, полотенце гостиничное, так сказать, там... Ну, вы знаете, я вам скажу такую вещь, что я потом долго сидел и думал, это ж какими просто тут ублюдками надо быть, чтобы такая мысль просто в голову пришла. Это какими мелкими дураками, так сказать, надо быть, чтобы вот таким образом, так сказать, нагадить москалю.
Ну, Андрей, ну, справедливости ради, вы теперь должны сказать, что, в принципе, такая ситуация может случиться где угодно и с кем угодно. Знаете, для этого не обязательно, знаете, там должны быть люди в вышиванках.
Нет. Вы знаете, справедливости ради, я совершенно при всем, не думаю, что наши люди... Потом приехали русские какие-то из-под Ростова, там Краснодара. Они также горланили, матерились и вели себя не очень прилично.
Ну, просто у Андрея Константинова уже было нечего воровать.
Нет, у меня всегда есть что воровать. Дело не в этом. Но вот до этого бы они все-таки не опустились. Да? Они бы кричали матом, так сказать. Им бы хотелось сделать замечание там, или еще
Андрей,
что-то такое.
Андрей, просто не хочется открывать эту дискуссию. У нас большое количество еще чудаковатых людей.
Я просто, мы в следующий раз про украинскую тему скажем, да. Ну вот люди, которые выходят на завтраки с троем в вышиванках и воруют старые плавки, Понимаете, мне кажется, может, и к лучшему, что у нас разладились какие-то отношения. Вот, может быть, оно и к лучшему.
Андрей, прохождение строя несколько лет назад съездили бы на озеро Селигер.
Мне хочется поздравить Европу и Соединенные Штаты с замечательным совершенно приобретением, так сказать, когда вот такие чудные люди вливаются, так сказать, в дружную американо-европейскую семью.
Это было личное мнение Андрея Константинова.
Безусловно.
А еще больше личных мнений в следующую пятницу.
До
Увидимся, до свидания.